Ну вот
Имею в виду, что
наша
не
недельная
происходили какие
глава,
особые вещи.
она вот как раз про это, да, вот
Да.
про то, как нам была дана, про грех разведчиков.
Да.
Вот наши проблемы, которые мы имеем сегодня, это проблема из-за греха разведчиков.
Да, это говорится в псалмах. В псалмах говорится, что то, что нас разбросили по всему миру, это было за счет грех разведчиков. Это говорится. Я вас не слышу, Галит, 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 вы себя закрыли.
А то, что мы не можем спокойно жить, что весь мир
То,
против
что...
нас,
Это
это...
весь, у нас есть разные вещи. То, что мы, значит, когда такая вещь происходит, что весь мир против нас, он всегда против нас. Но когда это просыпается, это момент, когда мы внутри себя не можем жить мирно. И как это происходит, что мы не можем жить мирно, когда внутри нас просыпается ненависть к чему-то. И у нас рассматривается, это говорится в книге Дворим, значит, у нас рассказ послание посланник разведчикам рассматривается дважды. Это такая интересная вещь. Одна из, есть несколько вещей, которые рассказываются в Торе не один раз, а в двух вариантах. И у нас в книге Дворы, первая глава, рассказывается то же самое, что говорится у нас сейчас в Бешалах, 13 глава. В книге Мидбар, это в книге Дворы. И там говорится, что когда разведчики пришли и сказали то, что они сказали, реакция евреев была бы «Бесенат Ашем», потому что Всевышний нас ненавидит. За счет этого он нас вывел, взял и вывел из Египта. А в нашей главе это не говорится. Это говорится в книге Дворы. И рассматривает, говорит на это устное предание, что в сердце человека, то он и считает, что есть также у кого-то другого. Значит, у еврейского народа было ощущение ненависти к себе, к Всевышнему, все равно кому. И когда вот есть это понятие ощущения ненависти, и оно начинает развиваться, оно приводит также, конечно, к не очень приятным отношениям между людей. И тогда начинается всяким, то, что у нас называется сенатхинам, совершенно беспричинная ненависть. И тогда мы начинаем также говорить один о другом то, что не надо. Поэтому считается, что грех разведчиков был то, что они говорили лашонара, то, что они взяли и говорили сплетни, то, что они говорили злословие. Вот это привело к вот этим в какой-то мере очень нехорошим отношениям и ссорам внутри еврейского народа, между Всевышним еврейским народом, между еврейским народом и Муше, и Йошуа, и Калев. И вот эта вещь у нас, она в какой-то мере нас провожает. Теперь то, что вы сказали, что нас весь мир ненавидит, корень этого у нас две вещи. Первым делом это у нас рассматривается про Авраама. Когда Авраам взял и пошел воевать с четырьмя царями, которые взяли и захватили его племянника, там говорится, и услышал, и тогда говорится, Авраам тогда имеет такое интересное имя, он называется Авраам Ха-Иври. На русском это в какой-то мере переводится как еврей. И что, почему называется еврей, есть очень много мнений, есть понятие, что это расовое понятие, что был потомок семит, но в семите есть разные деления, и внутри есть подразделения семитов, которые были потомки Эвера. Эвер, и как вы видите, это тоже от слова, от этого же слова происходит иври, еврей. Есть мнение, что это рассматривается географическое определение, потому что Авраам пришел в Израиль с другой стороны реки Эфрат. Мы такой более северная раса. Поэтому к нам относились в Израиле как те, кто пришли с какой-то другой стороны, те, кто географически другие. А есть устное предание, которое говорит, почему Авраам называется Авраам Ха-Иври. Эвер на иврите значит сторона. Потому что всегда в течение всей истории мы будем на одной стороне, а весь мир против нас на другой. И мне кажется, когда я учила историю, я помню, даже я написала об этом работу, 19 век, 20 век, мы сейчас уже в 21 веке, еврейский народ пробовал решить проблему вот этой ненависти, которая ему казалась неестественной, непонятной. И весь 19 век, весь 20 век мы только занимались этой проблемой, мы, я имею в виду евреи, как решить вот эту проблему ненависти? Как стать как все? Прекратить быть вот такими особыми? Мы считали, что это проблема того, что мы картавим и не знаем, может быть, русскую культуру. Если вот будет у нас левитан и будет маршак, может быть, нас прекратят ненавидеть. Видите, мы будем как все. Мы будем заниматься культурой страны, где мы находимся. Или если это Германия, Генрих Хейне. Это зависит от каждого места, кто. Это нам ничего не помогло. Я могу цитировать Пушкина и Лермонтова. Это мне ничего не поможет. Я еврейка. Хотя я знаю на каком-то уровне русскую культуру и даже пронизана этой русской культурой. Тогда решили все, это не проблема. Значит, поняли, что это не проблема культуры, не помогло. Пошли в университеты, ничего не изменилось. Видите, что происходит сейчас в университетах в Америке, когда хотят быть пронизаны американской культурой, и это тоже ничем не помогает. Тогда решили, что это наша религия. Начался реформисты, ничего не помогло. Значит, решили построить страну, может быть, это чем-то поможет. У нас будет страна, как у всех других народов. Видите, сейчас наоборот, эта страна, которую мы построили для того, чтобы быть как все народы, она нам и мешает. И она приводит ненависть во всем мире. Извините, что я так ужасно говорю. Рассматриваю историю с такого поверхностного полета. Я просто пробую показать, как, значит, так Всевышний сотворил мир. Это у нас начинается с периода Авраама. И у нас потом это усугубилось еще более. Когда мы получили Тору, говорится «Сафа бесайфа ягдаля улям». Это говорится на арамейском, потому что на арамейском это созвучно и красиво. «Сайфа» – это шпага. «Сефер» – это книга. Понимаете, на арамейском книга и шпага тоже того же очень похожего корня. Просто на иврите это немножко другой корень. Значит, книга и меч или шпага сошли в этот мир, как называется? Они кухим, они кого-то были приплетены один с другим. Если мы соблюдаем книгу, мы освобождены от шпаги. Если мы не соблюдаем книгу, имеется в виду Тору, шпага. И это Всевышний сотворил, поэтому также гора Синай на иврите созвучна со словом ненависть, синьа. И Всевышний сделал так, что нас весь мир ненавидит для того, чтобы мы соблюдали, чтобы мы начали растворяться. Если бы не было этого антисемитизма сейчас. Есть проблемы в Израиле. Извините, что я говорю такую гипотезу очень некрасивую. Какая-то часть израильтян уехала бы в какое-то другое место мира и освободилась бы от этой проблемы арабской, еврейской, израильской, можно сказать. И было бы в какой-то мере еще больше ассимиляции. Всевышний нас охраняет и не согласен на то, чтобы мы ассимилировались. Мы хотим или не хотим, это не наш выбор. Значит, у нас есть, конечно, выбор, хотеть или нет, и за это мы получаем награду и наказание. А что будет конечно, не в наших руках. И это говорится в книге Хескель. «Имло бьят хазака». Значит, когда мы выходили из Египта, говорится, что Всевышний нас вывел сильной рукой. «Зуане туя» из-за распростертой мышцы. А когда говорится о том, что Всевышний нам сделает, когда мы захотим быть, как все народы мира, это говорится в книге Хескель. Если Израиль скажет, мы хотим быть, как все народы мира, как все семейства земли, это не будет. И Всевышний нам тогда обещает. «Имло бьят хазака, увезуане туя, увехима шпуха имло халихэм». Если не сильной рукой и распростертой мышцей, и вылетом гнева, я не буду властить над вами. Я буду властить над вами. И когда мы хотим отойти от иудаизма, ассимилироваться, проявляется сильная рука, распростертая мышца и вылитый гнев. Понимаете, как это еще тяжелее, чем то, что было в Египте. И это как Всевышний правит мир для того, чтобы мы не ассимилировались. Я просто говорю, какая цель. И это началось, конечно, в момент, когда, значит, у нас были в пустыне несколько точек очень неприятных. Одна это был золотой телец. Это в какой-то мере, если можно рассмотреть, идолопоклонство. И, как вы знаете, за счет идолопоклонства был разрушен первый храм. А второе это то, что мы взяли и послали разведчиков, не хотели Израиль. И это привело внутри нас к этой ненависти. И это привело к разрушению второго храма. И тогда было решение о том, что мы будем взяты и разбросаны по всем краям мира. После разрушения первого храма мы не были разбросаны по всем краям мира. А после разрушения второго храма мы разбросаны по всем краям мира. Если вам кто-то скажет, что его прадедушка родился в одном месте, дедушка в другом, бабушка в третьем, он в четвертом, и он вам скажет, что он не еврей, это будет почти невозможно. Это понятно, что тут рассматриваем? Мы разбросаны, скажем, я могу сказать о себе. У меня... Бабушка, там, с одной стороны, родилась там, в Белоруссии, в Бресте, папа в Казани, я в Ташкенте, мой сын в Израиле. Вы понимаете, как это? Ведь каждое поколение в совсем другом месте. И это вот, конечно, это очень непростая вещь. И что мы должны для того, чтобы мы хотим уже говорить, мне кажется, о исправлении, так первым делом это вот прекратить вот эту ненависть. И как она у нас возбуждается внутри нас, она для нас очень опасная. Она тогда как будто бы пробуждает, если можно так сказать, вот этот поступок, когда мы взяли и послали разведчика. Шалом, это за распространение мышца? Я не поняла. Шалом, а что это за символика распространения мышца? Безуа нетуя – это в какой-то мере, значит, у нас, может быть, я рассмотрю. Есть у нас рука, а есть у нас мышца. Рука сама не имеет в себе никаких Видите, я все время забываю это слово. Может быть, мышц или когда я сильная, что я делаю? У меня тут должны быть накачаны мышцы, и у меня за счет этого есть как будто... Если я хочу что-то поднять, я хочу что-то сделать. Это же все зависит от моей вот этой... Я рассказала мышцы, но это имеется в виду вот при плече. Вот эта часть руки называется, на иврите, зло. Вот при плече, мне кажется, на русском это называется, или плечо, я сама не знаю.
При плече. Угу.
И в нем находятся все мышцы и вся сила для того, чтобы моя рука вообще действовала. Рука же не имеет никакой... Тут нет у меня никаких мышц. Даже если есть, они не те, кто дает мне силу. Поэтому мальчики всегда, когда хотят показать, насколько они сильные, что они делают? Они показывают, насколько тут сильные мышцы. Да, зро – это плечо. Но вы заметите, что на иврите слово «зоа» – то же самый корень, как слово «зера». «Зера» значит семя. Потому что в семье есть вся энергия, которая в будущем вырастет в дерево. То же самое у нас вот в этом, извините, я не знаю, как это назвать, поэтому я даже не хочу это назвать. Значит, вот это плечо, вот эта часть, в ней есть весь потенциал, который потом будет брать и проявляться в моей руке. Поэтому есть сильная рука, а есть, когда Всевышний также показывает все то, что как будто бы скрыто. То, что корни сил, которые дают вообще возможность проявлению того, что Всевышний проявляет. Или каждый из нас. Такая вещь называется зло. Как вы думаете, могли ли стать причиной антисемитизма то, что те, кто знают законы, но не соблюдают их, например, вред обманывать? Мне кажется, что если бы большинство из нас, евреев, хорошо следили бы за тем, что мы делаем, говорим. Да, это, но мы считаем, спасибо большое. Я не знаю, кто это. Аноним. Спасибо большое, Абиталь. Значит, если бы мы правильно вели себя по законам Торы, должно быть, это все было бы немножко меньше, да? Снова я не решаю, что Всевышний как бы он правил мир, но мы считаем, что да. И видите, Израиль пробует соблюдать, значит, то, что разрешено Америке, России, любой другой страной, когда она защищается, и когда на нее нападают, что это совершенно понятно, что страна должна защищаться. И в любом месте мира это считается просто законно и понятно. Почему-то для нас это незаконно и непонятно. Понимаете, вот и все законы как-то берут и перекручивают их против нас, хотя это совершенно, мне кажется, каждому человеку понятно, что это нелогично. И это особость, значит, мы пробуем быть как все, мы себя ощущаем как просто... член Вселенной. Мы хотим стереть в себя вот это понятие особости, индивидуальности еврея. Это нам не помогает. Я тоже хожу там в Москве или где-то, куда я приезжаю, и пробую себя ощущать член Вселенной, без нации, без всего. Это нам не поможет. Пожалуйста, что бы вы хотели еще спросить, Галит?
Да, я хочу вернуться к недельной главе и к Муше,
пожалуйста.
Потому что Муше, он не вошел в Эрец Исраэль, поскольку у него была свобода выбора, что он не хотел, или он хотел, или что произошло вот здесь и почему.
Значит, у Муше эта вещь не... Как называется? У Муше очень хотел... Значит, то, что происходит. Тяжки, мы, по-моему, говорили о том, что в прошлой недельной главе у нас происходит уже вот эта трещина. Я всегда считаю... Снова у каждого есть свой взгляд. Я считаю, что в мире ничего не происходит вдруг. И день не начинается вдруг, ночь не начинается также спонтанно. Есть обычно какой-то процесс. Есть у нас заход солнца, есть закат. Как это солнце, когда после зенита начинает опускаться, или наоборот, начинается восход. Я всегда, когда я читаю Тору или вообще рассматриваю то, что происходит в мире, я ищу всегда корни. Это понятно, что я называю корни? Как будто бы, где процесс начинается. У нас процесс того, что происходит в нашей деле. В нашей деле главе это уже, когда карета разбилась. Понимаете, что я называю разбилась? Когда карета уже полетела вниз. А вот где начался вот этот... Когда карета начала, вместо того, чтобы ехать по дороге, я называю это так, потому что мы же собирались войти в Израиль. И мы где-то начали уже, вместо того, чтобы ехать по правильной дороге, немножко свернули. А когда немножко вы сворачиваете даже на один полградуса, через сколько-то времени этот полградус оказывается совершенно противоположной стороной. И мы начинаем лететь вниз. И вот этот разрыв между еврейским народом и Муше. И то, что Муше, как вы говорите, не может войти в Израиль. Он происходит все в... Он начинается в прошлой недельной главе, когда народ начинает брать и роптать, и просить мясо. И начинает плакать про маму. Значит, и тут, ну, я не знаю, ли вы хотите, но это такая большая, уже очень большая тема, которая также проявляется, конечно, посланием разведчиков. Мы, когда находимся в пустыне, мы находимся в периоде, когда наш вождь – это Муше, и уровень, каждый вождь, он имеет свой духовный уровень. И духовный уровень Муше называется день. Или это называется, есть такой пасук, «Мулихли мин Муше тиферет Исраэль» – ведет по правой стороне Муше прелесть Израиля. И это понятие совершенно то, что называется гилуй паним. Это раскрытое лицо Всевышнего. Это когда мы, то, что мы совершенно даже не понимаем и замечаем, потому что мы все время живем в скрытии лица Всевышнего. И это понятие, когда у нас наши отношения с Всевышним абсолютно открыты. И все видно. Есть явные чудеса, и на любой мой поступок сразу есть реакция. Вот то, что понятие, что злодею хорошо, а праведнику плохо, это период полностью противоположен того, что был в пустыне, может быть, с момента, как Муше начинает процесс исхода евреев из Египта, начиная с первой казни кровь, прекращается вот это понятие скрытия. И начинает мы совсем другой уровень отношения Всевышнего с миром и с еврейским народом, явное открытие лицо Всевышнего. Это понятно немножко? Это то, что называется сильной рукой распростертой мышцы. Распростертой мышцы, значит, Всевышний раскрывает корни, как он правит мир. Не только проявление, а корни также. И когда евреи, когда и также символика того, чем мы питаемся. И мы питаемся маном. Значит, мы питаемся совершенно неестественной пищей. Мы едим хлеб небес. Но это от еврейского народа требует, каждого индивидуала, очень такое натянутое отношение. Это как будто вы сидите в классе. Я просто беру пример. И учитель все время в классе. И вы, конечно, ведете себя очень хорошо, но у вас все время есть какой-то такой трепет подсознательный. Но тогда вы ведете себя хорошо не потому, что вы решили быть хорошей, а потому что просто это не стоит. Теперь если учитель вышел из класса, а у него есть такое окошечко, и он смотрит внутри класса и видит, как каждый из нас себя ведет. У нас тогда становится выбор. Значит, мы, девочки, может быть, даже знаем, что учитель смотрит на нас, но мы это не ощущаем. И это мне дает вот возможность вести себя, и мой выбор. Я там буду себя вести честно, нечестно, это уже какой-то мой выбор. Когда учитель в классе вести себя нечестно, это сложно. Это можно, но это сложно, это уже не так просто. И вот когда период Муше, когда он вождь, это понятие, вот мы просто абсолютно ощущаем вот это влияние Всевышнего на нас. Евреям это очень тяжело. Это вот требует от них вот этого натянутых отношения к себе, все время быть в какой-то мере правильным, и они роптают, им тяжело. И когда они сейчас должны войти в Израиль, и сейчас вот вход в Израиль, они говорят, что мы не только в пустыне были вот в таком натянутом положении, мы сейчас войдем в Израиль тоже вот в этом ощущении все время давления над нами. Не хотим. Мы хотим войти в Израиль с выбором, свободой, не ощущать вот этого учителя все время в классе. Это понятно немножко как? Учитель в классе, я имею в виду Всевышнего. Мы знаем, что он есть, но это разные понятия, когда я знаю, что он есть, и когда я его ощущаю. И поэтому они говорят Муше, мы хотим послать разведчиков. И какая символика разведчиков? Мы же рассматривали в прошлой недельной главе, что когда евреи ехали, облако им показывало, куда ехать. Они же в пустыне, там никогда не были. Почему вдруг они решили послать разведчиков? Чем это им поможет? И они же идут Кто их ведет? Это облако. Они говорят, мы хотим войти в Израиль по следам не облака, а по следам разведчиков. Естественно, физически, как мы. И тогда, если мы так входим в Израиль и захватываем Израиль, мы также будем там жить намного более естественно. Но это не уровень Муше. Тогда Муше должен, не может быть их вождь, когда они на таком уровне. Их вождь тогда Йошуа. Йошуа рассматривается луна, но на ночью, когда все скрыто. А Муше солнце. И когда евреи уже роптают про ман, и не хотят этот ман, тогда уже Муше, мне кажется, я говорила об этом в прошлой неделе, кладет на стол Всевышнему, как сказать, он говорит, Всевышний, я увольняюсь. Я не могу быть вождем этого поколения. И поэтому тут есть это, а в нашей неделе уже все решено, все понятно, что это уже завершается. Муше, евреи не хотят и не могут войти в Израиль на уровне Муше, и это не совсем проблема Муше, это проблема вождь и народ, они имеют какие-то отношения. И когда народ на одном уровне, а вождь на другом, происходит раскол, и Моше больше не может быть их не вождем. Хотя бы того поколения, которое хочет войти в Израиль. И поэтому мы уже видим это в прошлой недельной главе, когда Всевышний говорит Моше, возьми и выбери 70 людей, которые будут в какой-то мере между тобой и еврейским народом такие, понимаете, как это трансформатор. Извините, меня тут спросили, а какой еврейский ребенок не понимает, за что его все не любят, за то, что он еврей, естественно, хочет быть как все, чтобы не было такого отношения, получается, замкнутый круг, да. Вы знаете, я тоже росла в Советском Союзе, я там росла до 10,5 лет, и, конечно, это ощущается, и, конечно, любой ребенок хочет быть как все.
Рабанит Хава, можно вещь? Еще вернуться вот то, тому, что сейчас сказали про Иша.
Да.
У него появляется Ишоа. За него молится Моше.
Да.
И он становится лидером, или он идет, да. Он один из разведчиков, правильно?
Да, да.
И почему Моше молится именно за него, а не за всех разведчиков? И о чем была эта молитва? На что она
помолилась? Значит, когда разведчики идут, Моше понимает, что они идут с очень негативным... Они посланники еврейского народа. Когда я кого-то посланник, я явно несу его идею. И это было понятно, что они несут идею народа. Они же посланники народа. Хотя Моше и Всевышний тут пробуют как будто бы вносить такое понятие, что когда люди начинают падать или лететь никуда не надо, мы стараемся им помочь, хотя бы в начале. Поэтому Моше говорит, я буду выбирать разведчик. Понимаете, как это? Не вы выбираете, а я. И, может быть, все-таки это как-то поведет немножко в другую сторону. Как-то, хотя у людей есть выбор, и Всевышний оставляет нам выбор. Но он также нам и помогает, чтобы мы не совсем летели куда не надо. И когда избраны эти люди, у Моше... И говорится, что вначале они были все праведники, но они были также посланники народа. И Моше, у него есть... Проблема. Мы не можем влиять на всех. Было бы очень хорошо, если бы я могла влиять на всех, как я хочу. Мы ограничены наше влияние. Но так как Иешуа его посланник, как будто он его ученик, у Моше есть на него какая-то власть. Больше, чем на ком-то другом. И поэтому за Иешуа он может молиться. И тут у нас тоже есть понятие того, что происходит. Теоретически мы рассматриваем про обычно, если мы хотим это взять как совсем тему, это Иешуа, Калев и Аарон. Это четыре человека, которых мы видим, как они себя ведут, когда они оказываются в среде, очень негативной среде, когда эта среда хочет перевернуть мир, хочет сделать что-то невыносимое. А вы хотите их остановить, вы понимаете, что это неправильно, и понять, как себя вести. Я не знаю, ли вы хотите в это войти. Понимаете, как это? Как вести себя и как постараться предотвратить вот этот ужас, который вы видите, что люди собираются сделать, и что делать для того, чтобы этот ужас не произошел. Или хотя бы как-то его смягчить. И у нас во время Золотого Тельца у нас есть две личности, которые пробовали как-то это остановить. Это Хур и Аарон, противоположность вообще подхода. И две другие личности, это Иешуа и Калев, которые пробуют тоже предотвратить. Они часть разведчиков, они два из этих 10 разведчиков. И они пробуют, понимаете, как-то тоже как-то это предотвратить. И у каждого из них есть совсем другой взгляд и другой подход. Если вас интересует, я могу к этому отнестись. Что происходит, понимаете, когда мы находимся в такой среде. Извините, я только хочу просмотреть, что мне написали. Меня спрашивает Абигайль, она вышла замуж как раз в нашу неделю. В нашей неделе есть мицват халя, которая, она считается одна из очень важных понятий женщины. Это одна из четырех вещей, которые особые для женщины. Извините, что я отхожу от темы. И это считается отделение халы. Это символика, и вообще, когда мы замешиваем тесто, это понятие объединения, потому что мука сама, это в какой-то мере как, понимаете, как можно сказать, как крупинки такие. А когда мы берем это все, объединяем, у нас получается тесто, и это понятие, видите, в каждой недельной главе есть очень много сторон. Вы можете выбрать вот эту сторону отделения халы, и тогда это понятие объединения и сохранения семьи. Значит, почему Моше не молится за Калева? Потому что Калев, он не его ученик. Моше может молиться, у него есть больше влияния, как будто он может больше это делать. Я думаю, Моше молится за всех. Но за Иешуа у него было намного больше сил и возможностей. Понимаете, оно влияет, потому что он его ученик. Ханукальные свечи... Да. Так у нас, когда происходят И понятно, что евреи хотят делать золотого тельца, и это очень негативная вещь, и, конечно, есть какая-то часть евреев, которая понимает, насколько это ужасно. Тогда то, что делает Хур, по преданию он сын Калеба, он тогда берет и выступает очень резко против еврейского народа, говорит, что вы делаете, это ужасно, отвратительно. Я там не знаю точно, какие слова он говорит, потому что у нас это не передано, но говорится, что он очень резко выступил, и, как вы знаете, это закончилось убийством Хура. Извините, ко мне кто-то стучит, только минуту.
Дорогие наши слушательницы, я хочу пока воспользоваться возможностью напомнить о материальной поддержке нашего проекта. Мы вместе с вами его делаем, и материально мы также вместе строим и наш проект наш.
Извините, я возвращаюсь. Аарон, когда он это видит, Аарон... Он по преданию Хур, значит, Калев по преданию женился на Мирьям. Видите, все родственники. И Хур – это сын Мирьям и Калева. И поэтому это племянник Аарона. И Аарон видит, как он был убит. Значит, если... И тут у Аарона очень проблематичный выбор. Что же делать? Он может вообще ничего не делать. Понимаете, как отойти вообще в сторону? Он может взять и выступить резко, как Хур. И тогда есть опасность, что они его убьют. И тогда этим он будет подстрекателем еврейского народа, что кроме того, что они хотят сделать это поклонство, они сейчас делают еще одно убийство. Значит, когда мы берем и делаем какой-то поступок, скажем, мы берем и выступаем очень резко против кого-то, когда мы видели, или значит, говорим что-то, или делаем что-то. Если мы видели уже до этого прецедент, как это закончилось, мы должны это взять в счет, потому что мы тогда делаем правильный поступок, но как это будет влиять на других людей? И что мы, понимаете, к чему мы их подстрекаем? И он уже видит, у Хура не было, Хур не считается виноват, потому что он не знал, что евреи дадут до убийств. А Аарон уже понимает, что евреи могут дойти до убийства, потому что он видел, что убили Хура. И тогда Аарон решает быть пятой колонной. Так это называется на русском. И он говорит, дорогие, я все беру на себя, я это буду делать. И он считает, что этим он поможет, понимаете, как-то еврейскому народу как-то... И он пробует оттянуть, потому что они хотят сегодня сделать золотого тельца. Он говорит, идемте завтра. А он считает, что завтра, может быть, Моше уже сойдет до того, как это все будет сделано. Он на каком-то уровне берет это на себя и что-то снимает с еврейского народа. Это один поступок. Значит, один подход, когда люди себя ведут нехорошо, взять, объединиться с ними и изнутри пробовать их как-то перетянуть на свою сторону. Или как-то уменьшить их неправильный поступок. Хур совсем другой поступок. Если люди себя ведут неправильно, я выступаю очень резко, отделяюсь от них, с ними не имею никаких отношений. И говорю им всю правду в лицо. И у каждого из этих двух поступков есть побочные эффекты. Это понятно, как это? Хур убит, а Аарон как будто бы он берет на себя этот грех, он в какой-то мере также имеет в какой-то мере имеет на это последствия. И одно из последствий, которое несет Аарон, это что его два сына погибают. Всюду есть расплата. Понимаете, как это? В любом подходе есть, чем мы расплачиваемся. Нет идеального подхода. Если был бы идеальный подход, у нас не было бы выбора. Мы бы всегда выбирали только самое правильное. Понимаете? В этом мире нет абсолютно самого правильного. Есть, сейчас то же самое у нас есть Иошуа и Калев. Только Иошуа немножко по-другому. Иошуа очень похож на, если можно сказать, на Хура в какой-то мере. Но Иошуа, когда он шлется, и за него молится Моше. И он ученик Моше. Значит, что разведчики, они даже с Иошуа не разговаривают. Но понятно, что он посланник Моше, понятно, что он будет говорить то, что Моше ему сказал сказать. Понимаете, какой подход? Он его человек. А Калев наш. Знаешь, что такое Калев наш? Он как будто бы никого, ничейный. И Калев понимает эту опасность свою. И поэтому посмотрите, когда говорится... А Муше им говорит, и он их, и послал их Муше, взять и просмотреть Израиль. Я ему сказал, возьмите, поднимитесь с юга и поднимитесь в гору. Когда они берут, и они начинают заниматься разведкой, я читаю 13 глава, 22 пасук, «Ваялю ва Негев», они взяли, поднялись на юг. И пришел до Хеврона. Должно было быть написано, если мы рассматриваем это по законам грамматики, если «Ваялю» поднялись в множественном числе, должно было быть и пришли до Хеврона. В множественном числе. А говорится, и пришел до Хеврона. Говорится, кто только один дошел до Хеврона, кто это был Калев. Потому что Калев знает, что у него нет покровительства Муше. Муше за него не молится, он же не его ученик. Он поэтому сам идет молиться за себя в Хеврон, там же находятся могилы наших праотцов, и он просит их, и он молится там, конечно, не просит их, а просит Всевышнего за их заслуги, чтобы Всевышний его спас от вот этого, когда мы находимся в плохой среде, негативной среде, у которой есть идеология своя, это на нас очень влияет, чтобы он не был под влиянием их. И когда тогда они приходят, и они начинают, и, конечно, разведчики говорят то, что они решили. Йошуа знает или не знает, что они решили, это вопрос, потому что Йошуа они вообще его не, к себе не принимают, не принимают его в свою группу. То, что они задумали, Калев знает, он же среди них, только он молчит. И когда они берут, выступают, все говорят, и тогда Калев просит слово. И они ему дают слово, потому что он же их. И тогда Калев в состоянии взять и сказать свое мнение. Хотя народ не принимает его мнение, но все-таки мнение Калева было услышано. И это считается очень великая вещь, что хотя бы у евреев был какой-то еще один взгляд на мир. Значит, сейчас, если есть демонстрация, есть случай, когда демонстрация, или я тут не вхожу, правая, левая, зеленая, синяя, понимаете, как я говорю глобально. Но обычно на демонстрации, которая одного цвета, не дают вообще возможность голосу другого мнения высказать свое мнение. Это очень односторонняя демонстрация. А тут то, что смог Калев, это вот этой очень явной, просто я перевожу это на наш язык, понимаете, что происходит сейчас, сказать совершенно противоположное мнение. И он был услышан. Так вот это у нас разница в подходе. И ну, потом хотели и Йошуа, и Калева закидать камнями, но они были спасены. Извините, скажите, пожалуйста, как правильно относиться к такой особости? Знать, что у нас она есть, и ее не, как будто мы не должны ее выпячивать, но внутри мы должны ей быть, ее очень уважать. И если мы ее внутри очень уважаем, тогда также среда ее очень уважает, если мы также только это не выпячиваем. Я это могу сказать на примере моих родителей, которые жили в Советском Союзе, мой папа жил так 54,5 лет. Извините, как можно еще раз на арамите шпага сайф. Самых ют пей. На арамите это называется сайф. А самых ют пей. На арамейском обычно все заканчивается на альф.
Можно я Анне включу микрофон?
А, пожалуйста.
Анна, пожалуйста.
Доброе утро, спасибо, очень интересно. Пожалуйста. Я хочу спросить вопрос да, по предыдущей теме. Вы говорили про ненависть к евреям, которая у них, так сказать, мушрешет, как бы коренная такая. Да. То есть, ну вот интересно, есть сейчас в мире много организаций и правительства некоторые, которые встают на сторону террористов против евреев. То есть это означает, что у них не просто ненависть, но даже ненависть, которая больше, потому что понятное дело, что террористы опасны не только для евреев, но и для всего мира. То есть она, эта ненависть перевешивает их чувство как бы самосохранения даже в какой-то степени. Скажем, я извиняюсь за это слово, но гомосексуалисты, они понимают, наверное, что мусульмане этого совершенно не терпят. И тем не менее, они к ним присоединяются. То есть они как бы даже готовы на самопожертвование в какой-то степени, да? То есть, чтобы только вот из-за ненависти к евреям, да? Вот настолько сильная она, да?
Да, Анна, большое спасибо. Значит, просто я пробую показать, что эта ненависть, она нелогичная. То, что вы также доказываете. Значит, мы относимся к этой ненависти, как будто бы евреи, я имею в виду, без Торы. Если мы это смотрим просто как будто со стороны, нам кажется, что эта ненависть, она имеет какую-то логику. И мы тогда пробуем каждый раз вот эту логику, из-за чего нас ненавидят, отобрать. Понятно, что я имею в виду отобрать, как будто от нее избавиться. И мы говорим, о, тогда нас будут любить. И вот мы пробуем избавиться от одной из причин, которая нам кажется, что это логично, из-за этого нас ненавидят. Другую причину. Но это ненависть нелогичная. Это ненависть, которую нам Всевышний наслал на нас. И поэтому она никакой логикой не отменится. Анна, большое спасибо. Просто приводите доказательства о том, что это совершенно не так. Поэтому это не вещь, которая естественная и логичная. Это магия, это как будто, понимаете, как это такое чудо, которое Всевышний на нас насылает.
Да, понятно, спасибо. Да,
не, пожалуйста, вы просто доказывали то, что мы сейчас и говорим, это то, что Всевышний нам говорит. Есть естественные законы, а есть вещь, которая, она раскрытие руки Всевышнего. Значит, может быть, я тоже, меня это спросили, я это не совсем рассмотрела. У нас Всевышний, это Мальбим очень много раз подчеркивает, когда он комментирует руки, Всевышний сотворил мир на двух уровнях. У нас есть законы природы, которые для нас они логичны, они последовательны, и они существуют всегда. А есть вещи, которых нелогичны, которые то, что можно сказать, как будто бы чудо. Это как Всевышний правит мир не по правилам, не по законам, а в какой-то мере вне законов мира. И вот ненависть народов к нам – это нелогичная вещь. И такая вещь называется, вот когда Всевышний себя берет и раскрывает. А когда это законы природы, это как будто называется у нас скрытие лица Всевышнего. Это то, что происходит, естественно, все время. Солнце всегда заходит и восходит. Люди всегда заботятся о том, чтобы им было хорошо и логично. Как будто делают выводы, что делать, чтобы им и делают такие поступки, которые только для их пользы. А когда люди делают совершенно противоположные вещи, это уже показывает, что это не выбор человека, это что-то вне всего этого, выше всего этого. И такая вещь называется, что Всевышний раскрывает свое предплечье, или плечо, или как это называется.
Да, спасибо. А можно спросить Пожалуйста. Еще один вопрос? Я даже извиняюсь, Пожалуйста. Что я спрашиваю такой вопрос, но вот есть мнение, что когда речь шла о том, чтобы входить в Эрец Исраэл, то были люди, которым нравилась пустыня, потому что у них не было никаких забот, ман падал, они могли учить Тору. А в Эрец Исраэл нужно было возделывать землю, охранять вести войны и все такое прочее. То есть даже сейчас я слышала, есть группы, которые называют себя Огалейман, в том смысле, что они как бы полагаются на то, что Всевышний будет им все посылать и не хотят ничего делать, кроме изучения Торы. То есть вот правомочно ли как бы такое мнение? Или то есть как это объяснить, что вот как бы праведные люди, которые хотели только изучать Тору, что это, видимо, было неправильно, во всяком случае, в тот момент?
Значит, любое есть время, мы исполняем желание Всевышнего, а не свое желание. И это когда люди как будто хотят делать Всевышнему то, что он хочет, но не по его желанию. Понимаете, такой парадокс. И это, конечно, очень неправильная вещь. А у нас считается, что вот то, что вы говорили, что хотели есть маны, хотели быть в пустыне и все, это было покрытие. Может быть, значит, если человек искренне хочет исполнять желание Всевышнего, он же будет делать именно желание Всевышнего. А тут как будто бы люди хотят исполнять то, что и они решают, и они хотят. И они хотят быть те, кто считают, что правильно и что неправильно в этом мире, они Всевышние, и прикрываются Всевышним. И тогда обычно у них внутри есть личные какие-то очень глубокие скрытые интересы. И то, что говорит Зоар, это тоже приводит Масилат Йешарим, что почему разведчики сказали то, что они сказали. Они когда были в Израиле и были разведчиками в Израиле, они поняли, когда они возвращаются, что они не смогут быть вождями евреев в Израиле. Значит, каждое место имеет свою нужду совсем другой формы вождя. А они очень хотели продолжать быть вождями. И то, что они, когда пришли к евреям в пустыню, им сказали, что Израиль такой ужасный и плохой, и это Эрец Охелет Юшбея, страна, которая поедает своих жителей, они им сказали, вы не сможете выдержать духовный уровень Израиля. Вам, наоборот, только нужен уровень пустыни, как вы сказали, только есть ман. Это было у них, значит, когда мы ведем себя вот так. И мы как будто бы делаем и показываем себя величайшими праведниками. И хотим как будто бы на фасаде исполнить желание Всевышнего еще больше, чем он хочет. И против его желания. Это же парадокс. И поэтому внутри есть, наоборот, личные какие-то очень низкие, как называется, желания. И то, что считает Масилат Йешарим, что это была проблема того, что они хотели остаться вождями. И они понимали, что они могут быть вожди только в пустыне, а не в Израиле. И это тоже такая очень тяжелая вещь, когда у людей есть личные мотивы, и они эти личные мотивы скрывают какими-то величайшими идеями.
Понятно. Спасибо большое. Да.
Нет, пожалуйста. Но то, что вы говорили также в наше время, значит, это есть такое понятие, это быть у Клеомана, это считается не совсем правильно. У нас есть такое понятие, когда люди, это пишет Маймонид, Вильхот Шмита в Йовлим, если вы хотите, я могу вам процитировать, и я могу взять Маймонида и процитировать. Маймонид говорит, что человек имеет право, любой человек мира, любая женщина и мужчина, Миколь Бая Улам и все, кто находится в этом мире, Мишена Два Уха, у кого есть особые склонности духа, и особый в какой-то мере, он на каком-то уровне одарен, и он хочет именно, и его не интересуют никакие глупости этого мира, и он их взял и скинул все возможные расчеты, которые люди имеют расчеты, и хочет только заниматься желанием Всевышнего, тогда Всевышний будет его кормить. Но это не, что он решает, что Всевышний будет его кормить, потому что это корень лени, это корень всяких других очень нехороших качеств. А если человек по-настоящему хочет только заниматься Торой, а тогда Всевышний его будет пропитать, но он тогда должен об этом вообще не думать, как и что Всевышний будет его пропитать. Это понятно, тут очень тонкая грань. И есть у нас такой подход, только тогда человек такой должен быть очень духовно чистый и не пользоваться Торой как прикрытие для, ни в коем случае для того, чтобы иметь, понимаете, оговорку, почему он ничего не делает. А так это совершенно неправильно.
Да. Может быть, я не знаю. Извините, я продолжаю эту дискуссию, но вот есть еще такое понятие, что если человек делает мицву, но вдруг выясняется, что нет никого, кто должен был сделать другую мицву, он даже должен оставить изучение Торы и сделать вот другую мицву, например, хранить человека, да?
Да, это называется мицва уверит. Мицва, которая проходит. Которая потом ее не будет и некому кому ее делать, конечно.
Ну вот скажем, во время войны, если недостаточно людей, которые могут, так сказать, защищать государство.
Нахон. У нас тогда говорится хатан михедро, жених из своей хупы, векаля хатан из своей комнаты и каля из-под хупы, все обязаны, все мобилизованы. Каждый зависит от того, что и как он может помочь еврейскому народу. Но это такая особая тема, если вы хотите, можно ее рассмотреть, как и что это. Но, может, я тут приведу рассказ, когда мы, вот, вы говорили про вот быть такой человек, который полностью только базируется на Всевышнего. Есть такой в Воложине, был какая-то группа парней в свое время, это мы говорим о конец 19-го, начало уже 20 века, которые прочитали это в Эмониде и решили быть вот такими. И они решили уйти в лес, пойти там заниматься Торой, потом спать. Воложин — это Белоруссия, там есть лес рядом. И сказали Всевышний нам, мы не будем думать вообще, как мы получим еду, мы только занимаемся Торой и полагаемся на то, что написал нам Эмонид в конце. Это Ильхот Шмита в Ювлим, это раздел в Эмониде, в книге, которая занимается законами Израиля. И это последняя глава и последний абзац в этой главе. 13.13. Если кто-то хочет посмотреть, пожалуйста. И, значит, они пошли там, позанимались, потом пошли спать. В это время, в этом же в этом Воложине, там учился Хаим Нахман Бьялик, я не знаю, ли вы знаете его, он был потом очень известный поэт. И он учился тогда в Воложине, и он был такой немножко, как можно сказать, циник. И он увидел, как эти парни себя ведут, и он решил под ними взять и посмеяться. Еще какой-то группой учеников. И они пошли в пекарню, которая была в Воложине, и купили бублики. И взяли, когда те парни спали, и на дерево взяли и развесили бублики. Когда эти мальчики, которые сидели там и учили Тору, и потом пошли спать, проснулись, они видят бублики, развешаны на всех деревьях. Сказали, видите, Всевышний нас кормит. Как мы решили взять и полагаться на Всевышнего, у нас есть еда. И они встали утром, конечно, там помыли руки, поели, и были очень рады. Потом вот эти циники пришли и сказали, что вы говорите, это мы вам взяли и все повесили. Это не Всевышний, это мы. А в конце жизни Хаим Бьялик пишет, а почему у нас была вдруг такая идея брать, бегать в пекарню, тратить деньги и развешивать там всю ночь эти бублики?
Потому что Всевышний дал этому голову, да. Да, да, понимаю, да.
Но это очень, тут очень тонкая вещь, которую Маймонид подчеркивает ее в Ильхот Тальмуд Тора, в законах изучения Торы. Вопрос, кто занимается Торой, и вот кто решает быть таким, кто полностью полагается на Всевышнего, он должен полностью полагаться на Всевышнего и вообще не думать, откуда и как он получит деньги. А если он этим занимается, он тогда выходит из этой группы людей, понимаете? И это, кто может дойти до такого уровня, это зависит, может ли он дойти до такого уровня. И только он вообще, если он вообще не заботится и полностью полагается на Всевышнего, тогда он такую вещь получит.
Спасибо. Спасибо большое.
Не, пожалуйста, Анна, но это целая тема. Если вы когда-то хотите, можно это рассмотреть. И тогда я процитирую, где-то написано, понимаете, откуда я все это беру. Вы хотите сейчас в последние 15 минут, чтобы я прочитала все вопросы и постаралась на что-то ответить? Извините, люди как... Это уровень, если еврей, смысл зажигания... Ты Всевышний, да, Абигаиль. Пожалуйста, почему Всевышний скрыл себя? Что послужил именно причиной? Одна из вещей, почему Всевышний тебя скрывает, это для того, что у нас был выбор. Да, Рафуа Шлема, я сказала, что это же тоже... И вот это, конечно, мы... Жить при открытии лица Всевышнего очень сложно. Жить при скрытии лица Всевышнего очень сложно. Видите, нам в этом мире не так просто жить. Это то же самое, Станислава, что сейчас...
Можно вопрос про Иешуа еще? У нас он в этой недельной главе, как я правильно поняла, или нет, или может быть нет, когда у нас пишут вообще его имя, там книги есть, то там добавляется Юд, она почему-то стоит немножко отдельно. Что вот происходит
нет,
здесь?
Значит, сначала сначала Иешуа назывался Гошиа. Иешуа – это личность, с которой она растет. Понимаешь, такой растет? Она как будто меняет свой статус и все становится выше и выше. И символика того, что он становится выше и выше, это что ему добавляют буквы. Теперь у нас по еврейскому слову это не обязательно. Но есть такой обычай, что мы не хотим писать имя Всевышнего. Если у нас есть Юд, потом есть Гей, эти две буквы, они первые две буквы имени Всевышнего. И они также самостоятельное имя. Поэтому есть люди, когда, которые пишут Юд, а потом Гей, они между ними пишут какую-то, понимаете, какую-то палочку. Но, значит, тут был добавлен Иешуа Юд, когда вот он был послан. Юд – это 10, это какая-то полноценность, это духовность. Это чуть ли не возможность его перевесить всех 10 нехороших разведчиков. И по преданию этот Юд, он был, тут есть какое-то завершение. Значит, есть создание еврейского народа, которое начинается с нашей праматери Сары. А сейчас, кто ведет евреев в Израиль и закончит вот этот первый период создания еврейского народа, а когда мы уже становимся не... семья и не просто кочующие племена, извините, что я так себя называю, а уже народ, который имеет страну, это завершает Иешуа, а кто начинает этот путь, это сам. Вы согласны на таком так рассматривать? И как вы знаете, когда Всевышний меняет статус Сары, и она от того, кто она родилась, когда она родилась не еврейкой, и она стала совсем другим человеком, когда она сделала гиюр, и стала от Сарай Сара, у нее этот юд взяли и поменяли юд на гей. А этот Юд плакал, и он говорил, меня взяли и как будто срезали Сары. И сейчас это берет и добавляется Юшу. Только у Сары это была последняя буква, и Юшу это становится первой. А потом Юшу пишется только с одним вавом всегда в Танахе, а когда вот он становится вождем, и в книге, книге Дворим он один раз пишется с двумя вавами, и также в книге Судей он пишется один раз с двумя вавами. Значит, у него сначала добавляется Юд, потом добавляется еще один вав. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Что у него есть такой рост. Сейчас я не знаю, ли вы хотите, чтобы я прочитала или нет, как вы хотите. Откуда Калев был услышан? Как видно? Значит, мы не говорим, что Калев был услышан, что евреи его приняли. Но то, что он смог высказать свое мнение, это нам говорится однозначно. Говорится, «Ваяхас Калев это ам». Что Калев смог привести к тому, что народ стал тихий и высказать свое мнение. Значит, они его услышали, они его слышали, но я не могу сказать, что они его услышали. Это не значит, что они приняли его мнение, но он хотя бы мог высказать свое мнение. А Иешуа, они даже ему не дали право слова. А Калев, да, получил право слова, он как будто смог взять право слова. А тут вы говорите, что ведь Калев народу не мог... Значит, с одной стороны, Калев как будто бы не помог народу, с другой стороны, считается, что да, на каком-то уровне хотя бы кто-то мог понять, что есть еще другое мнение также. Поэтому, как вы знаете, скажем, левиты, женщины, они в какой-то мере смогли выдержать это испытание и не пойти по стопам всего народа.
Рабанит Хава, у нас есть еще одна поднятая рука. Ада.
О, пожалуйста. Пожалуйста. Ада, пожалуйста.
Извините, это ошибка. Извините, пожалуйста.
Ой, пожалуйста, извините.
Рабанит Хава, еще про букву Юд. Юд да. – это будущее время. Когда мы добавляем. Да, вот это есть в этом имени тоже отражение?
Конечно, что Иешуа – это тот, кто вот он, и у него есть также, он у нас символически называется, называется Машиах бен Йосеф. Это личность, которая еще никак не полностью не дошла до своей цели. Это понятие того, что мы, что у нас есть вот это, что мы, значит, одна из вещей, которых в еврейском народе не происходит, это то, что мы не обитаем полностью в Израиле. Навсегда. Значит, смотрите, мы стали народом. То, что мы стали народом, то, что нам дали наши праотцы, Авраам, Ицхак, Яков и наши праматери, это существует всегда. Есть еврейский народ. Вы согласны? Мы все евреи на каком-то уровне. Что бы ни происходило, как нас не уничтожают, какая не происходит ассимиляция, какая часть еврейского народа продолжает существовать как еврейский народ. Туа нам дал Тору Муше, и она сохраняется на каком-то уровне всегда. А Израиль у нас не сохраняется. Вы согласны, что мы не всегда в Израиле? Поэтому то, что мы... Иешуа – это тот первый, который берет и захватывает Израиль. И эта вещь у нас, она все время остается, если можно сказать, в будущем времени. Понятно, как это? Что мы на ней не осуществляем все время. А понятие еврейского народа и понятие Торы – это вечность, оно никогда не меняется, и оно всегда в наших руках.
Угу. Рабанит Хава, здесь есть вопрос. Зачем менять имя Иешуа? Меняют в особых случаях. Зачем ему было менять? Это правда, что первый, кто молился в Хевроне, была Тамар, когда Иешуа отправил не домой.
Когда Иуда. Да. Нахон, да. И у нас и Тамар, она вышла замуж за Иуда. Конечно, вернее, у нее есть отношения с Иуда, от чего и начинаются у нас в какой-то мере понятие потом в будущем колено Иуда, и от этого рождается потом царь Давид, а Калев, он вождь колена Иуда. Значит, у нас есть всегда вот эта связь. Значит, колено Иуда – это те, кто молится. И у нас глобально это, конечно, все потомки Лиа, но из всех потомков Лиа, кто это в самой яркой форме молится, это Иуда. И поэтому все, кто примыкает к колену Иуда, у них есть вот эта сила молитв. И у Калева также, и у Тамар, которая примкнула к колену Иуда. Что вы еще спросили? Я не слышу вас, я вас не слышу.
Перемену имени. Зачем менять
имя? Это не изменение имени, это расширение имени. Есть изменение имени, а есть расширение имени. Аврааму расширили имя. Авраам стал Авраамом. А у Сары есть изменение имени. Она была Сара и стала Сара. Вы видите, какую-то букву стерли. А Иешуа расширили имя. У него были 4 буквы, а сейчас у него стало 5. А у Сары одну букву поменяли. Понятна эта разница? У нас есть изменение имени, когда какую-то букву убирают. Или все буквы убирают. А есть, когда расширяется имя, когда добавляется еще одна буква. Добавление имени, добавление букв в имени считается расширение имени, и как будто бы это показывает, что этот человек, он расширяется. Поэтому так как у Сары отменили букву, так вот это отменение этой буквы, это в какой-то мере какое-то уменьшение, изменение, и это, поэтому было в этом какое-то, как можно сказать, проблема какая-то. Поэтому именно Юд Сары, она плакала. Потому что ее как будто отняли от имени. А если бы Сары оставили Юд и добавили ей, это было бы расширение имя Сары. Видно, те обвиняют их в отсутствии воспитания и уважения, остались пару дней. Да, амель, что... Только я не знаю, Зуар, вы мне написали, только вы мне написали имя вашей дочери, поэтому я не знаю, как за нее молиться.
Рабанит Хава, но ведь Сара после этого смогла родить, после изменения.
Конечно. Так этот гей дает ей возможность рождения. Но это могло быть и оставить ее, и добавить ей гей. Вы понимаете, как это? А тут ей что-то меняют, что-то отнимают.
Да, но почему она при этом плачет, если ей
это дало? Плачет. Да, но она все-таки хочет там быть тоже. Есть мнение, что буква Йод – это 10, а Гей – это 5. Что взяли эту букву, поделили на половину, половину дали Аврааму, половину дали Саре. Есть очень много мнений, что произошло, и вместе с тем Йод не согласна. Понимаете, как это? Она говорит, хорошо, меня разменяли, но я хочу все-таки остаться в имени праведника. И вот кто это завершает, это Иешуа, и поэтому он получает только в начале. Видите, какая тут получается, как называется, компенсация.
Да, но он один из разведчиков.
Да.
И он один из участников вот этого греха разведчиков.
Нет, но он смог стоять против всех. И это его очень большая сила. Но для этого надо какую-то наглость. И вы замечаете, что слово «калев» на иврите то же самое слово, как «келев» – «собака». Поэтому у нас нет понятия негативности. Это же качество наглости. Вы можете быть великолепно ей пользоваться, а можете отрицательно пользоваться. Значит, у него есть вот эта дерзость. Я не знаю, может быть, это не совсем правильное слово. Понимаете, что это? Вот это возможность взять и выступить один против всех. Значит, меня спрашивают, ведь подход Калев народу не помог. Мы считаем, что в какой-то мире... извините, это я уже ответила. А не участвовать вообще в этом. Есть случаи, когда можно вообще не участвовать, но надо понять, что не участвовать – это тоже выбор. Нам часто кажется, что когда я не участвую, ничего не делаю, я ничего не делаю. Это не так. Это тоже выбор. И ничего не делать – это тоже поступок. И надо каждый раз понять, что в этом лучше. Я извиняюсь, тут есть очень много вопросов, и есть еще одна поднятая рука.
Да, была поднятая рука. А, вот Эстер, да. Эстер, пожалуйста. Очень важно дать слово тех, кто поднял
руку. Конечно. Да, пожалуйста.
все-таки хотела уточнить этот вопрос. Вот в каком случае правильно не участвовать? Или, может быть, кто может себе позволить участвовать, скажем так? Может быть, так правильно спросить. То есть вот это лидер, лидер, да, получается, который вот хочет отвечать за всех, тот он должен участвовать. Он не может идти просто в сторону. Хотя, ну, как бы со стороны, наверное, будет казаться, что это тоже, как вы сказали, поступок. Но все-таки это, мне кажется, что это не покажет всем, как надо поступать. Нет?
Есть, да, у нас были в истории много раз вот эти споры, вообще не участвовать, уйти в сторону. И есть такое, тоже такое решение, в какой-то мере немножко это символизирует Йошуа. Потому что Йошуа во время вот этого, как будто он вообще как будто не участвует, понимаете, и разведчики его изолируют. И также, когда был Золотой Телец, он пошел провожать Муше, и во время, когда был Золотой Телец, он не был в стане. Это понятно, как это? Он всегда как будто изолирован. И он, конечно, он становится следующим вождем после Муше. Поэтому есть тоже такое понятие решить быть изолированным. Но я тут не вошла во все, понимаете, стороны вот этого поведения. Конечно, есть тоже такой подход. Я только про Йошуа не очень это подчеркну.
Ну, то есть, может быть, если человек чувствует в себе силу, что он может на что-то повлиять, и он вообще, да, такая сила, которая влияет, то он, наверное, и попадает еще в ту ситуацию, когда он должен это сделать, да, то есть когда на него, да, смотрит, например.
Значит, мы тут видим, да, извините, мы видим три подхода. Или быть вместе с теми, кто ведут себя неправильно, и изнутри постараться им помочь, и как-то это изменить ход этой истории, но за счет этого вы немножко пачкаетесь. Другой вариант. Извините, что я говорю пачкаетесь, но понимаете, даже чем-то пожертвовать. Любой подход надо чем-то пожертвовать. Или идти вообще в сторону, или выступать против. Видите, мы видим все три варианта. И в каждой ситуации надо понять, какой самый правильный и самый правильный поступок и для нас, и для среды. Мы берем кого-то все в счет вместе. И это, конечно, очень непросто. А я имею в виду в случае не участвовать, да, конечно. Это тоже можно, это у нас мы видим, у нас есть, как я вам сказала, скажем, пример Йошуа. Это правда, поселение Хайбар, жили потомки Иуда. Да, так считается. Извините, а где потомки сейчас? А почему Сара уменьшили? У нее было... Да, не то, что уменьшили, ее изменили. У нее Юд – это более мужская сила. Поэтому Йошуа – это он же был... Йошуа – на символика самой, если можно сказать, символически самая мужская сила. И у нее была такая мужская сила, ее это взяли и поменяли на Гей. Гей – это женская сила. Я извиняюсь, я должна уже убегать. Я верю, что у меня наше время закончилось. Извините.
Хава, один вопрос, приятно, если можно, последний, вот тут вот.
Да.
Про имя. Спрашивает, не еврейское имя Ирена, Ирина. Ирина, можно поменять на Рина?
Да.
Убрали Алиф и Юд.
Да, плохо, конечно. Да, это очень близкое имя, конечно. Она и в Рина есть две буквы имени Всевышнего.
Рабанит Хава, огромное вам спасибо. Не хочется
вас спускать,
вопросов много. Но Безрат Ашем мы продолжим ровно через неделю. Да,
конечно. И запишите, пожалуйста, вопросы. Я извиняюсь, что я не всем ответила. До свидания,
да,
Бацаха.
Да. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Тема продолжается, да, на следующем.
Да, Безрат Ашем. До свидания, Бацаха.
Спасибо огромное. Шаббат шалом.
Пожалуйста. Шаббат.